Мы читаем труды Бара Сулама, 155-я страница, предисловие к введению в науку Каббала, 8-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. 8-й пункт. И особое свойство в Торе и заповедях, чтобы привести с помощью них творение, это только когда, занимаясь ими не для получения какого-либо вознаграждения, а только для того, чтобы дать наслаждение Создателю. И тогда постепенно душа обретает подобие по форме со своим Создателем, как написано перед нами в высказывании Раби Ханания бен Акаши в начале книги. Потому что в этом есть пять ступеней, которые включают в себя Нефиш, Рох, Нешама, Хая и Хида, и воспринимающиеся от пяти миров Адам Кадмон, Брия, Яцера, Ацелут, Яцера, Брия, Сия, и поэтому есть пять частных свойств, которые воспринимаются от пяти свойств, которые есть от пяти миров. И поэтому есть наранхай частных, которые принимаются от десяти сферот в каждом парцуфе. И с помощью Торы и заповеди, чтобы доставить наслаждение своему Создателю, удостаиваются и постигают постепенно килим от свойства желания отдавать, которые идут на этих ступенях, ступень за ступенью, пока не приходят к полному уподоблению по форме Творцу. И тогда в них реализуется замысел творения, чтобы получить все наслаждение и благо, которое задумал Творец для них. И кроме этого добавляется к ним очень большой выигрыш, потому что они удостаиваются истинного слияния благодаря тому, что постигли желание отдавать, как в их Создателя.
То есть он нам подчеркивает здесь, что есть у нас две вещи, которые мы получаем в постижении цели. И это большое наслаждение и слияние. Истина. Вопрос. В чем разница между тем и другим? Постижение наслаждения — это разве не постижение наслаждения от слияния? И есть наслаждение отдельно и наслаждение от слияния отдельно, скажем так. Пожалуйста.
Есть наслаждение отдельно и наслаждение от слияния. Наслаждение от связи, да. Я не думаю, что есть наслаждение от... Есть свет, который наполняет кли, есть намерение. Может быть, это имеется в виду?
Какой был вопрос? И если человек в постижении, есть у него уже... И я спрашивал, что у нас есть в конце пункта, который мы прочитали, да? И находится в полном уподоблении свойств ему, и тогда осуществится в них цель творения, да? Чтобы получить все наслаждение, и которое задумал для человека, еще, кроме наслаждения, еще дополнительно для них очень большой выигрыш, то есть, по всей видимости, больше, чем наслаждение, потому что удостоится также истинного слияния. Вследствие силы, которую они достигли с желанием отдавать, как их Создатель. То есть у них желание получать, которое они получают наполнение, есть у них желание отдавать, да, которые постигли, когда тоже получают в нем наслаждение. Это, как сказано, что праведники унаследуют двое. Что это за вдвое? Что это значит вдвойне? Пожалуйста.
То, что они наслаждаются, и это исправление кли, у них есть сейчас форму, подобную Творцу, и наслаждаются от того, что могут наполнить кли.
Может быть, это определение доброе, несущее добро, когда мы чувствуем и добро, и как весь процесс как несущее добро.
Он несущий добро, можно сказать, что добро можно назвать наслаждением, но несущий добро, то когда он понимает, что наслаждение дается ему для того, чтобы развить свойства, как у дающего наслаждения. И эта цель наслаждения, тогда он видит в этом благо. Действительно, он тут очень красиво пишет, что благодаря тому, что постигли желание отдавать, как у их Творца, то есть быть как Творцу. Быть не Творцом, а отдавать как Творец.
Наслаждение, которое я получаю, принимает смысл от причины, потому что я получаю его, потому что по той причине, что я хочу находиться в слиянии. То есть я получаю это для того, чтобы быть в слиянии. То есть два вида наслаждения. Трудно это воспринять в эгоистических килим, как я могу насладиться от чего-то не для себя, а для того, чтобы насладить кого-то другого. Что-то другое. По всей видимости, два вида наслаждения не обязательны. Но
я обязан наслаждаться от того, что я получаю ради отдачи. Творец должен чувствовать, что я чувствую наслаждение. Я этим даю ему наслаждение, тем, что я чувствую наслаждение, которое я получаю от него. Это только часть вещей.
Да, вторая часть, что я благодаря этому становлюсь как он. И это двойная выгода. И это вторая вещь, которую мы постигаем, наслаждать как его, так и постичь его уровень. Наслаждаться от его уровня.
Да, быть подобным ему. Это второе постижение, когда мы становимся дающими, как он дающий. И, кроме того, получаем от него наслаждение.
Это состояние подобия свойств. И отсюда приходит ощущение наслаждения. Мне кажется, это не отдельно, это то же самое.
Сейчас, когда мы говорим об этом, мы сейчас должны создать это кли, притянуть свет из того, что мы занимаемся этими текстами, и стараемся в желании построить себя как те, кто наслаждается от отдачи, от включения между собой, от того, что мы хотим быть, как одно желание, и этим мы реализуем то, что каббалисты пишут.
Да, это два уровня. Один, на самом деле, наслаждаться от отдачи в связи между нами и наших отношений. Второе — видеть процесс полным, насколько он хорош и совершенен, и участвовать в нем. И вследствие этого быть партнерами в этом огромном деянии — это вещь очень высокая.
Раскрытие того, что называется Творец, свойство отдачи, которое раскрывается, приходит поэтапно, постепенно. И тут есть цель у этих раскрытий, чтобы привести творение, чтобы оно получило все наслаждение, целиком. Вначале ему дают маленькую порцию наслаждения, это маленькое наполнение в эгоистических килим. Потом ему дают возможность наслаждаться от того, что оно становится, оно получает свойство дающего наслаждения. Это уровень во много раз больше. Девятый пункт. И теперь не затрудняйся в понимании слов книги Зоар, что все миры высшие и нижние, и все, что внутри них, было создано только для человека. Потому что все эти ступени и миры возникли только для того, чтобы восполнить души мерой слияния, которой не хватало у них в отношении замысла творения, и изначально сократились и не зашли ступень за ступенью и мир за миром до нашего материального мира для того, чтобы привести душу в тело этого мира, которое целиком для получения, а не для отдачи, как животные, звери земные, как сказано, диким ослом рождается человек, и это свойство желание получать, окончательное, в котором нет никакой отдачи совершенно. И тогда человек считается абсолютно противоположным Творцу, и нет отдаления большего, чем это. А после этого, благодаря силе души, которая облачается в него, он занимается Торой и заповедями, и тогда постигает форму отдачи, подобную своему Создателю, постепенно, через ступени снизу вверх, через все те свойства, которые спустились во время их нисхождения сверху вниз. И это только меры в форме желания отдавать. И каждая более высокая ступень означает, что она дальше от свойства желания получать и ближе к тому, чтобы только отдавать, пока он не удостаивается целиком быть отдающим и не получать ничего для себя. И тогда восполняется человек в истинном слиянии с Творцом, потому что только для этого он создан. И вот все миры целиком были созданы только лишь для человека.
Вопрос: в чем разница между мирами, которые находятся в нисхождении сверху вниз, и между теми, которые находятся в подъеме снизу вверх? В чем разница между ними?
Снизу вверх, сверху вниз, мы проходим, на самом деле, этапы скрытия. Скрытие света — это не работа творения, а снизу вверх — это как бы творение вновь раскрывает все скрытия, которые поставил Творец, и в этом раскрытии он, на самом деле, вновь приходит к слиянию, с чего мы начали урок.
Записывает весь этот рассказ сверху вниз. Это запечатляется в творении. Мы знаем Тагин, Отиот, все эти решимот, которые есть у нас внутри, а обратно, снизу вверх. Это то, что помогает нам раскрыть, получить все богатство. Гершин продолжит то, что я хотел сказать.
Великое богатство, заложенное в словах товарищей в течение семинара, это как раз приходит, пришла мне такая мысль, что это как раз сверху вниз. Вдруг мы получаем пробуждение друг от друга. Вдруг Нив сказал, что семинар — это не только теоретически то, что мы говорим, и вдруг просто он пробудило меня, стрясло. Усилия, которые мы делаем друг перед другом, это как раз наша борьба, наш подъем снизу вверх, чтобы привнести Творца в этот семинар и вынести, положить молитву за товарищей в центр — это наши усилия снизу вверх.
Скрытие сверху вниз — это, по сути дела, сокрытие, которое должно оторвать творение от Творца. А скрытие снизу вверх, когда человек уже начинает восходить по духовной лестнице, это для того, чтобы помочь ему стремиться и развить большее желание в связи с Творцом.
В любом случае, мир — это тот же самый мир. Разница только в ощущении, что один раз творение, допустим, слышит все эти вещи, а второй раз раскрывает их.
Да, и раскрытие его, по сути дела, когда он принимает на себя миры, те самые скрытия, когда он согласен со скрытием желания получать и согласен находиться в отдаче, а не в получении, это называет, что он принимает на себя мир, и тогда он, по сути дела, сравнивается с миром, который в нисхождении сверху вниз и постигает его.
Хочу добавить еще один слой выбора, что это по принуждению возникает скрытие сверху вниз, без участия человека вообще, он даже не осознает, что он проходит этот процесс.
Вопросы? Если есть. Нет. Хорошо. Да?
В предыдущем абзаце он пишет, что человек постигает цель творения и дополнительно получает что-то.
Да.
Как может быть что-то дополнительно к цели творения? Творец создал что-то, это в окончательной версии. Как же может быть добавка?
Ну и что с целью творения?
Насладить творение.
Какова? В чем насладить? В том, что они пришли к уровню Творца. А что с их келим, который он создал? Кроме кли, который называется слиянием, есть у них еще кли или нет? Были желания, которые творение сократило, не пользуется ими, предпочитает находиться в слиянии с Творцом, без того, чтобы наполнять себя в каком-то виде. Верно? Что с этими желаниями? Они остаются пустыми? Они исчезают? Что делает творение? Сокращает их и все?
Творение сокращает их, а потом с Божьей помощью как-то раскрывает их. Он приходит к цели творения, он не может прийти к чему-то другому. Или есть что-то другое? Это вопрос мой, на самом деле. Что-то выше?
Цель творения — это слияние.
Да.
Слияние покрывает все, или есть кроме этого еще кли, который остается, и нужно его наполнить? Нет.
Не знаю.
Так, поэтому сказано, что праведники унаследуют вдвойне, что называется, вдвойне.
Дополнительно как бы.
Дополнение. Что дополнительного? По всей видимости, два вида кели. Есть у них и два вида наслаждения. То об этом и был вопрос.
Не могу сказать, что я понял, но ладно.
Ну, поймем потом. Да. 95-я страница. А что у нас там? Ответ на это? Хорошо.
Амут 95.
95-я страница. Это во внутреннем созерцании первой части учения 10 сферот, 21 пункт. Праведники унаследуют двое, а грешники вдвое потеряют. Ты, Гриша, слышишь, открой книгу. Перед тобой даже нет книги, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Когда уже приходит на урок, так и садится. Ну.
Мы находимся на 95-й странице Труды Бааля Сулама. Талмуд Асара Сфирот, первая часть, внутреннее созерцание, пункт 21. Грешники наследуют. Грешников сокруши двойным сокрушением, а праведников наследуют вдвое. Приди к этому и убедись воочию, что касается грешников, сокруши их двойным сокрушением, потому что удерживают веревку с двух сторон. Ведь этот мир создан с недостатком и лишенным всего обилия добра, и для приобретений требуется движение. Но известно, что человека огорчает приумножение движения, поскольку оно является непрямым следствием сущности Творца. Однако и оставаться ненаполненными приобретениями и благом тоже невозможно, ибо это тоже противоречит корню. Ведь корень этот наполнен всем добром, и поэтому предпочитают страдания от умножения движения для достижения полноты приобретений. Но поскольку все их приобретения и собственность исключительны для себя, ведь имеющий сотню хочет две, отсюда следует, что не умирает человек, удовлетворив даже половину своих желаний. Таким образом, терпят они с двух сторон, и от страданий увеличения движения, и от страданий недостатка приобретений, так как не получают даже половины их.
Здесь у нас возникает вопрос. Все-таки, когда я нахожусь в эгоизме, в своем состоянии, я недоволен. Почему я думаю, что в следующем состоянии я буду доволен, что я буду совершенным? и что в следующем состоянии я не буду желать еще состояния, еще больше, еще больше. Почему? Но тот находится в желании получать, называется грешником. Почему человек, который находится в желании получать, никогда не удовлетворяется тем, что есть у него? Чтобы сделать это через силу. Почему мы не способны? Почему мы не способны остановить себя и не желать большего? Вперед.
Наслаждение гасит желание. Если у кого-то есть хиссарон, то дает ему жизнь, желание, силу гнаться за наслаждениями. Когда наслаждение приходит, исчезают жизненные силы по достижению наслаждения. Поэтому мы бежим, чтобы достичь нового наслаждения. И есть также тот момент, когда более развито есть ощущение стыда в наслаждении, когда немножко портится радость. То есть всегда есть два движения. Первое, всегда недовольны, две претензии. И человек немножко чувствует себя приниженным.
Система устроена так, что не оставляет нам возможности находиться в комфортном состоянии в нашем эгоизме. Мы обязаны продвигаться, и находясь в эгоизме, я недоволен. Почему я думаю, что я недоволен следующим состоянием? И почему человек, который находится в состоянии, называется грешником? Они в очень путанном виде это написали. Давай скажем так. Почему наслаждение, которое остается постоянным в кли, перестает чувствовать его как наслаждение, как наполнение? Почему? Что-то в горло поместил приятное, какой-то приятный пирог вкусный, а я наслаждаюсь. Я проглатываю, перестаю наслаждаться. Почему? Почему это наслаждение не остается? Почему я выиграл, достиг каких-то больших денег? Почему после того, как я достиг этого, я прекращаю чувствовать наслаждение от этого? То есть, что это входит в мое достояние, как будто бы уже нет. И даже наоборот, то наслаждение, которое я приобрел, да, становится у меня сейчас пустыми получающими келим, когда я хочу еще. Да? Было у него 100, сейчас хочет 200. Почему? Вперед.
Вообще желание получать не может получать. Может получать только искру, как называется, с одной стороны. С другой стороны, есть какая-то проекция того, что праведники получают вдвойне в желании получать, в желании отдавать. Как бы проекция вниз. Каждый раз мы хотим в своем желании получить дважды, чем получили до этого.
Не знаю почему. Как будто не хватает трения. Не достает какого-то трения. Я не знаю объяснить почему, но...
Я тоже спрашиваю себя, почему? Это предназначено, чтобы мы могли увеличивать келим, чтобы после этого мы могли облачить в них намерение ради отдачи.
Давайте прочитаем, потому что я вижу, что вы не знаете ответа. Но...
Однако праведники в земле своей.
Еще раз про грешников. Грешники сокрушили бы двойное.
Сначала 21 пункта. Приди и увидь. Что касается грешников, сокруши их двойным сокрушением, потому что удерживают веревку с двух сторон, ведь этот мир создан с недостатком и лишенный всего высшего блага. Для того, чтобы приобрести обретение требуется движение, но известно, что человека огорчает приумножение движения, поскольку оно является непрямым следствием сущности Творца. Однако и оставаться ненаполненными приобретением и благом тоже невозможно, ибо это тоже противоречит корню, ведь корень наполнен всем благом, и поэтому они выбирают страдания от умножения движения для того, чтобы достичь полноты обретений. Но поскольку все обретения их и собственность только лишь для себя, и имеющий сотню желает две, получается отсюда, что не умирает человек, удовлетворив даже наполовину свои желания. Таким образом, они страдают с двух сторон, и от страдания увеличения движения, и от страдания недостатка приобретений, так как не получают даже половины. Однако праведники в земле своей унаследуют вдвое. То есть после того, как они обращают свое желание получать на желание отдавать, и все, что они получают ради отдачи, тогда они унаследуют вдвое, потому что кроме того, что они достигают совершенства, наслаждения и самые лучшие обретения, они достигают также подобия по форме со своим Создателем. И этим они приходят к истинному слиянию, и тогда они находятся также в состоянии покоя, то есть благо приходит к ним само по себе, без всякого движения и труда.
Это называется, что унаследует вдвое. Хорошо. И где мы были?
Десятый пункт, 155-я страница.
Десятый пункт в введении, в предисловии введения в науку Каббала, пункт десятый. Да или? Ну, добро пожаловать.
Я же не понимаю, что значит вдвойне. Где тут вдвойне? Желание получать отменяется в цимцумаров, а тут ведь слияние, как бы он отделяет, тут вроде бы слияние и подобие по форме. Разве это не то же самое?
Я отменяю желание получать. Я строю над ним желание отдавать. Желание отдавать моем, я наполняю желание получать, а для того, чтобы отдавать. Чем я могу насладить его? Если ты прав, что ты можешь дать ему? Что я могу дать Творцу? Только наслаждение, которое я получаю от него. Так я получаю наслаждение свои келим. Дай мне всевозможные наслаждения. Все, о чем мы мечтаем сегодня получать, и все больше и больше в мирах, начиная с этого момента и до бесконечности, начинаю получать. Я получаю ради отдачи, поэтому могу получить и насладиться. Это нескончаемое наслаждение, которое не исчезает. И для этого я не должен находиться ни в каком движении, только в намерении, да? И тогда, кроме того, что я получаю наслаждение ради отдачи, я должен насладиться, я чувствую, насколько я наслаждаю хозяина, и насколько он наслаждается от меня, и это наслаждение от слияния с ним, да? Я тоже получаю в свои отдающие келим. Есть у меня здесь наполнение во всех келим, как в естественных моих келим прежних, да? Когда я должен получать от хозяина все угощения его, все цвета в прямом виде, желание получать ради отдачи, но вследствие этого я постигаю новую кли, которая называется уподоблением, отдачи, да?
Понятно, но все-таки что имеется в виду, что цимцумаров не отменяется? Что не отменяется?
Прямая форма наслаждения, когда я не могу наслаждаться от того, что я получаю этого без расчета с Творцом.
Это форма, которая вообще может существовать в духовном?
Нет, вообще такого нет. Только в воображаемом мире, когда мы способны здесь получать всевозможные наслаждения, нам кажется, что мы их получаем, и что это наслаждение для того, чтобы привести нас ко входу в духовное. Но невозможно получить никакого духовного наслаждения или вообще наслаждения, кроме воображаемого, потому что так представляется нам, как во сне, что можно получить его. Это понятно? Да?
Если мы связываем это с практикой, допустим, понятно, что люди приходят к отчаянию сейчас от того, что невозможно в нынешнем виде постичь наслаждение, все попытки достичь этого принесут большие страдания. И тому, кому исполнилось 14, уже понимает все это, он чувствует это внутри себя, что просто эта методика не работает. Тогда приходит с другой методикой, и кратко можно ее изложить, что если сейчас ты думаешь о товарищах в десятке, через это ты должен прийти к состоянию, которое он описывает тут. Если человек думает о товарищах в десятке, каждое мгновение жизни, в это мгновение, вместо того, чтобы думать о себе, он в лучшем случае он чувствует пустой вкус, а еще хуже может чувствовать вообще отторжение. Как это изменяется на то, что он пишет тут, что есть наслаждение и от слияния, и от наполнения?
Для этого и было разбиение, потому что тогда с помощью разбиения вне меня есть еще люди, и я могу с помощью работы с ними прийти к состоянию отдачи, когда я потребую свет, возвращающий к источнику, и он поможет мне прийти к состоянию, когда я отдаю им.
Я спрашиваю, что делает свет, возвращающий к источнику? Человеку, и человек начинает думать о товарищах, молиться о товарищах и чувствовать в этом вкус.
Что чувствовать?
Вкус.
Вкус. Тот хисарон, который начинаю развивать, раскрывать, что есть у меня вкус отдавать товарищам. Откуда это берется? От света, возвращающего к источнику. Конечно, у меня этого нет. Мы не принимаем в расчет тот высший свет, который все время нас формирует. Если я вкладываю в товарища, если я используя учебу, то я продолжаю некую силу, которая меняет мои начала.
Это непонятно.
Это непонятно, я согласен с тобой, непонятно. Но необходимо взять это как предпосылку.
Что значит взять как предпосылку?
Что это существует, что это работает. Давайте попробуем и посмотрим, что это работает.
А если мы пытаемся получать только отторжение?
Это признак того, что не вложили в это достаточно силы.
Но
не может быть другого. Каббалисты говорят нам, что это работает, что это закон. Есть высшая сила, и ты должен вложить какой-то минимум силы с своей стороны, чтобы эта высшая сила начала действовать, что должен вложить, ты должен раскрыть хисарон. И тогда снова и снова, когда ты стараешься, прилагаешь усилия, из этих усилий ты приходишь к состоянию, когда у тебя есть нехватка и нет выбора. И так ты приходишь к крику, к требованию, и в итоге, согласно хисарону, который ты раскрыл, в общем, он накапливается. Ты приходишь к тому, что раскрываешь новое свойство, свойство отдачи. Это свойство отдачи, о котором ты не знал и не мечтал, что это такое. Но оно помогает почувствовать тебе то, что находится вне тебя. То, что вне тебя, это только Творец. Нет никого, кроме Него.
В этом процессе есть что-то жестокое.
Да, жестоко, не жестоко, об этом мы не говорим. Это может быть согласно нашему разуму, да. Но...
Допустим, в отдаче, к потребности к отдаче, мы приходим через отчаяние в механизме, когда разбиваю человека и достигаем этого. Но все еще непонятно. Непонятно? Непонятно, как можно передать человеку или ввести его, или передать ему направление в этой реальности отдачи. Как? Принуждением. Я не буду говорить жестоко, но есть нечто очень разочарующее в том, что вся мудрость, весь механизм, все усилия 600 тысяч лет должны привести человека к состоянию, что только при полном отчаянии и под ударами...
Это не только отчаяние в собственных силах. Но кроме того, полная уверенность в том, что Творец поможет ему.
Но когда человек идет с полной уверенностью и старается сейчас,
обретает это с помощью группы и света, возвращающего к источнику.
И получил поддержку от группы. И после поддержки от группы старается им, играет, молится о товарищах, старается жить в них, вместо того, чтобы жить в себе.
Да.
Но все еще здесь есть какая-то преграда, махсом, есть нечто не гладко идущее.
И в этом я тоже согласен с тобой. Да, не гладкое. Это не удручает. Почему? Это условие. Это переворот, который есть у нас даже в силах природы, в законах природы, природы, которую мы изучаем. Это переход от минуса к плюсу. В каждом законе есть такое, есть инверсия, переворот, потому что есть творец и творение, есть двое, исходя из этого это исходит.
Когда есть, допустим, преодоление, естественным образом, в этом мире ребенок растет, растет через боль. Но природа вызывает в нем наслаждение в преодолении, как в игре. Есть наслаждение в преодолении.
Потому что он должен расти в той же самой природе.
Но как можно расти без наслаждения? Как можно без жизни?
Найди это наслаждение в товарищах. У тебя есть очень большой хиссарон зависеть от группы. Это естественным образом тебе дали. Но если ты пренебрегаешь обществом, то у тебя нет этого средства. Я должен быть в обществе, в группе, которая бы влияла на меня, и она определяла бы мои ценности, и я хочу... нравится им, и они удерживают меня в поручительстве, не дают мне бежать, чтобы я сказал, ну мне это не важно. Вообще это группа всех целей, таким образом взаимно мы удерживаем друг друга, и поэтому ради группы я готов сделать все, так же, как в этом мире я хочу достичь того, чтобы нравиться в обществах, в обществе, быть большим среди них. Я готов положить на это всю свою жизнь, готов умереть, только чтобы сказали обо мне и поставили бы мне какой-нибудь памятник такой красивый. Ты понимаешь? Так работает наше эго. Почему бы мне не пользоваться этим в нашем обществе?
Не знаю почему. Теоретически я понимаю, что вы говорите, но практически в нашей группе это идет через принуждение, может быть, это в моих ощущениях. Но это всегда через принуждение. То есть я обязан в своей десятке, меня товарищи обязывают.
Ты что, не обязан ходить на работу? Ты не обязан вставать утром?
Но все же есть какой-то механизм материальной жизни, который дает этому жизнь.
Выстроить это в группе, иначе этого не будет?
Так я говорю, это я очень много лет слышу, и мне непонятно. Не хватает чего-то, что добавляет какой-то элемент обязательства.
Потому что вы не делаете то, что на вас возложено делать, что ты хочешь. Почему вы не строите такую группу, чтобы я в группе стыдился, если я не реализую себя?
Это отрицание.
Это тоже нужно. Как в обществе, внешнем. Почему я не забочусь о том, чтобы нравиться товарищам? Почему я не хочу быть большим в группе, чтобы меня уважали? Делать это? Уважали в чем? Только уважали бы в том, что я отменяю себя, что я помогаю всем. Вы не строите. Сейчас ты можешь сказать, секундочку. Но чем это общество будет другим, чем то, которое внешнее? Оно будет другим, потому что цель другая, средства другие. Нам нужно свет, возвращающий к источнику, учеба, взаимопомощь. Но без того, чтобы создавать поручительство, все находится в этом понятии поручительства, мы не продвинемся. Я работаю как будто бы на пустом месте, здесь нет объединения, нет чего-то, чтобы меня обязывало и увлекало бы вперед в эту сеть связи.
Так я говорю, есть что-то обязывающее, как в этом мире. И в этом мире, в страданиях этого мира, есть то же самое. Есть механизм, обязывает человека через стыд или какие-то рамки устанавливают, оказывают давление.
И вы остановились на месте, вы остановились. Потому что вы физически приходите сюда, да, верно. Я вижу, что здесь есть 300-400 человек сидят. Ну и дальше что? Что дальше? Где внутренняя связь, которую мы хотим, чтобы она была между нами? Где я требую, чтобы было воздействие на меня на протяжении всего дня, чтобы они буквально давили бы на меня, обязывали бы меня, удерживали бы меня, чтобы я чувствовал, что я нахожусь среди них и буквально задыхаюсь от их воздействия? Где это все? Что обязывают? Обязывают, это называется, что когда я не могу убежать. Они сидят у меня и в разуме, и в сердце. Они вошли в меня и не позволяют выйти.
Но я спрашиваю, что значит «не может убежать»? Это разве со стороны позитивной, со стороны негативной?
Да, я хочу убежать по своей природе, конечно. Когда я вспоминаю о группе, когда мне свыше напоминают, не за счет того, что они все время удерживают меня.
Есть дух жизни, обновления, нечто, что является привлекательным с позитивной точки зрения, не по принуждению. Что в это можно добавить? Как это добавить в группу?
Что значит дух жизни?
Не знаю. Как ребенок, который может расти в позитиве?
Нет. Потому что это действует со стороны эго. Как это может быть, что потворствовали бы моему эгоизму? Что я буду делать с этим?
То есть вы говорите, что духовная группа может только разбить человека еще.
Желающий жить, пусть умертвит себя, да. Но это не проблема. Это не проблема, потому что если есть у тебя поддержка, ты идешь к этим вещам с радостью и с поддержкой группы. Здесь есть свет, возвращающий к источнику. Мы должны брать в расчет разные средства, чем те, которые есть у нас в этом мире. Какие другие средства есть для духовного продвижения? Есть группа, в которой есть поручительство, и через них приходит свет, возвращающий к источнику, и все. Нет ничего другого. И я, насколько способен, насколько могу, я отменяю себя перед ними. Да.
You know, it's not through the positive. We have to either find a way to null or temporarily kill our will to receive. Otherwise, we're not going to be able to achieve the goal. We do this through.
אומר זה לא דרך החיוב, זה דרך.
Это не. Не через положительно, а через самоотмену. Еще раз.
Не через отмену. Мы должны отменить только наше естественное стремление властвовать, наслаждаться прямым образом, а только чтобы это проходило через группу и затем через Творца. В этом вся разница. Наслаждайся до бесконечности. У тебя есть бесконечное наслаждение, только чтобы это проходило через группу и через Творца. Вот и все. Но наслаждаться — это цель творения. Мы только должны обрести килим, в которых можно наслаждаться, а не так, как сейчас. Когда мы учим, сейчас мы читали, что эти грешники, что они? Они приходят к нулю, у них нет ничего, все исчезает. Я поел, через час я вообще не помню об этом. Я что-то выиграл, заработал. В тот момент, когда это мое, уже не ощущается, что я это заработал. Не ощущается. Я должен убеждать себя, что я сейчас богатый. У меня нет этого чувства. Нет этого ощущения. То есть я все время должен что-то приобретать. Я могу... Я действую все больше и больше и больше, и только в этой разнице я чувствую. Так разве можно жить? Это то наслаждение, которое Творец хочет дать творению, не вечное, маленькое. Ты слит только с данным моментом. Где это духовное, божественное? Посмотрите, насколько люди все время находятся в погоне, в гонке. Этим насладиться здесь немножко, там немножко. И что в итоге? Умирает. Почему он умирает? Не может больше гнаться за наслаждениями.
Это не люди с улицы, а мы.
Окей, я буду спрашивать. How do I annul or temporarily kill the will to receive?
Как отменить себя или временно убить желание получать? И как эту просьбу сделать в группе правильно, чтобы доставить наслаждение Творцу? Я покупаю новую машину, через 5 минут я не чувствую наслаждения.
Нет у меня никакого отношения к Творцу. Нет, я не чувствую его. Нет никакого отношения. Давайте будем искренни. Искренними. Нет у меня никакого отношения. То, что мне нужно сейчас, только одно. Я должен обрести группу, купить ее, потому что через группу я смогу почувствовать то, что находится вне меня. Говорят, что вне меня есть высший мир. Как я чувствую его, как я раскрываю его. Не нашу Вселенную, а другую Вселенную. Как я раскрываю ее? Говорят, ты можешь раскрыть ее не в твоем кли личном, индивидуальном, а в кли, когда ты выходишь из себя и воспринимаешь что-то, находящееся вне тебя. Вот здесь проблема. Что значит, что я воспринимаю что-то, находящееся вне меня? Я что, вынимаю глаз из своего тела куда-то наружу? Нет, что значит наружу? Тебе не поможет, так тебе говорят. Ты можешь выстроить множество таких приборов. В итоге они все приводят к тебе. И здесь очень интересная особенность. Ты должен выйти из своего желания в желание другого. Я не понимаю этих слов. Выйти из моего желания в желание другого. Но они говорят так: если ты все-таки поднимаешься над своим желанием, поднимаешься в желание ближнего, это называется, что желание ближнего, оно важнее, чем твое желание. Ты хочешь находиться в нем, ты хочешь быть в нем. И не в твоем желании, как мать, допустим, желает быть внутри ребенка и не чувствовать себя, а все время хочет ощущать его. Если ты сделаешь так, то ты почувствуешь то, что чувствуют они. Ты не как мать и ребенок, потому что там есть естественная связь, а у тебя есть естественное отторжение от группы. Но если с помощью особых процессов, которые называются поручительство, свет, возвращающий к источнику, ты приходишь с ними к такой связи, чтобы они были важны тебе так, как ты сам был важен себе, это называется, что ты обрел внешнее кли. Через это внешнее кли ты можешь ощутить высший мир. То, что находится вне тебя. Новая Вселенная, которую прежде ты, о которой ты не знал. Ты знаешь, ученые пишут нам сегодня, что есть Вселенная, и кроме нее есть еще очень много Вселенных, которые находятся в той же там, в том же пространстве, не знаю, всякие фантазии там. Мы раскрываем, но при условии, если ты выходишь в другие желания, в посторонние, когда ты обретаешь их, покупаешь их, когда ты переносишь свое «я»
в это внешнее желание. В этом и заключается вся наука Каббала, то есть наука восприятия. Что такое раскрытие Творца? Это наука восприятия. Как уловить что-то, что действительно существует вне меня? Тебе дают средства, тебе раскрывают, какие средства у тебя есть, а прежде всего должен войти в группу и через группу воспринимать реальность. Есть для этого разбитая группа, которая точно соответствует мне. Она на самом деле не разбитая. Откуда я знаю, разбита она или нет? Они находятся в моем таком восприятии, такие же, как и я. Но когда я тренируюсь над ними, на них, как выйти из себя, и в той мере, в которой я выхожу из себя, с помощью учебы, света, возвращающего к источнику, когда я выхожу из себя, я раскрываю, что они совершенны. Они совершенны. Каждый судит, исходя из своих изъянов. Я пришел к состоянию, когда я связан с ними, когда я соединен с ними, то есть я поднимаю себя над этой эгоистической точкой, я включаюсь в них, я обрел девять первых сферот, то, что называется, вот эти девять товарищей. Я начинаю раскрывать в них сеть, и внутри этой сети я раскрываю высшую силу. Эта сеть называется Шхина, а высшая сила в ней называется Шохен. Все находится перед нами. Вы хотите использовать, не хотите — нет. Моя цель — рассказать об этом и помочь тому, кто хочет продвигаться.
Кенесов.
Да, Сав.
Можно попробовать помочь Шевичу?
Ну, если ты думаешь, что это возможно, пожалуйста.
Вопрос был о мотивации горючем. Где я могу получить подпитку? А вы говорите,
нам дают, дают хисарон заранее. Откуда вы пришли? Вы пришли от хисарона. Вы думали, только проблема в том, что мы приходим, я помню себя тоже, и мы думаем, что мы можем достичь духовное наслаждение так же, как и материальное наслаждение, благодаря разуму, благодаря остроте разума и всякими там философиями. Еще страничку изучим, еще одну.
Вот именно. Так вы нас обучаете тому, что мы должны забыть об эгоистической мотивации.
Да.
Но можно развить чувство на основе мотивации иного рода, которое я нахожу в смерти, в сухости. В сухости эгоизма я нахожу новую мотивацию иного рода, который идет вместе с сухостью эгоизма.
Ну, я не знаю, как ты говоришь. Короче говоря, передо мной есть моя душа. Это десятка, это моя душа. И я вижу ее разбитой. Это и есть та сила разбиения, которая находится во мне. Но я вижу части своей души. Это не товарищи, это просто так я себе представляю.
Вы можете описать мотивацию горючая, которую можно ощутить не в эгоизме?
Конечно. Это высший свет, который действует, если мы начинаем правильно относиться друг к другу. Эгоистически, но правильно. Когда мы хотим продвинуться к поручительству.
И человек должен найти новый вкус жизни уже в работе на пути.
Конечно, в пути. Мы говорим не потом. Мы говорим о притяжении света.
А чего не хватает в группе для того, чтобы поднять к этому чувствительность?
Всем вместе начинать работать над одной целью, чтобы Шхина воцарила между нами. Все. Представь себе, только одна цель у всех, чтобы Шхина воцарила между нами, чтобы сеть связи правильная раскрылась бы между нами.
Москва.
Москва.
Чтобы строить ценности группы, чтобы не убегать в внешнее, может быть, есть какое-то упражнение?
Как будто бы есть много средств, но они работают только исходя из вклада. Мы не можем сразу правильно вложиться. Мы должны и учиться, и распространять, и прийти к объединению между нами. Все, что притягивает свет, возвращающий к источнику. Вы ищете какое-то одно действие, которое сразу даст результат. Нет такого. Потому что наше желание, оно очень сложное. Мы работаем над очень большим кли. Только раскрывается из кли очень маленькая часть. Но в сущности мы работаем над всем кли. Над всем кли. Посмотри, сколько лет человек растет. Что говорит Бали Сулам? Однодневный теленок называется уже бычком. Ну, что ему нужно? Потому что его эго, его желание получать ему достаточно, чтобы обеспечить ему жизнь. Но человек, посмотри, какие состояния он проходит, даже в материальном мире, не говоря уже о духовном. Одесса.
Здравствуйте. Вот на первой части вы сказали, если я скрываю желание товарища, например, что ему нужна подушка, а у меня есть подушка. Ну, что такое раскрыть желание товарища, как-то понятно, что ему нужна подушка. Но что означает, что у меня есть подушка? Что это значит?
Я не понял. Что значит, что есть у меня подушка, что у меня наверняка есть средства наполнить желание товарища? Да. Какое средство? Если я соединяюсь с товарищем, я действительно хочу наполнить его желание, то есть в этом я должен отменить свое желание и вместо своего желания принять его желание, то есть включить в себя его желание, тогда у меня есть сила, уже высшая, которую я могу привлечь для того, чтобы наполнить товарища. Я могу дать товарищу такие вещи. Так он говорит, подушка, дай ему подушку, которая есть у тебя. Нет у меня того, что хочет товарищ. На самом деле нет, потому что это другая душа, это другое желание. Это что-то, что я не могу наполнить. Но я могу быть проводником. Вот и все.
Ну, Кен.
Да.
Как это может случиться сразу же? Я вижу, что товарищу нужно величие цели. Хочу ему дать это. Как это происходит сейчас на месте? Как действие происходит на месте? Я вижу херон товарища, и сейчас хочу ему дать наполнить его. Я чувствую его хисарон к этому и должен обратиться к Творцу, и чтобы он наполнил его.
Верно. Ты видишь то, что товарищ делает тебе? Какое одолжение, что он заставляет тебя обратиться к Творцу? Без этого тебе нечем приходить к Творцу. Ты обратишься к Творцу, когда тебе нужно наполнить себя, ведь это клипа. Именно когда ты желаешь наполнить товарища, есть у тебя к этому хисарон, тогда ты обращаешься к Творцу, потому что нет выбора у тебя. Тогда понятно, что обращение к Творцу будет ради отдачи. А Творцу тебе нечего отдавать, что ты дашь ему? Но все наслаждение, которое ты даешь ему, и когда ты сам здесь становишься проводником, то есть с его стороны работаешь, да, он нуждается в тебе, иначе он не может наполнить творение. и тем, что ты наполняешь творение, ты как будто бы наполняешь его любимых детей, и этим ты слит с ним и становишься любимым им. Что так трудно представить это? Почему? А перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока, а прежде поместим песню.
אחים בני כל העם הזה כל כך שלמים מחוברים שרים הטוב ומה נעים